Как изменилась ваша жизнь после Нобелевской премии?
Она ни на йоту не изменилась, но только стала чуть-чуть посвободнее, может быть, в смысле...
Материально?
В смысле, даже не материально, потому что вот вы этого в Швеции не знаете. До этого вообще никто нигде не знает. Дело в том, что в Соединенных Штатах Нобелевская премия облагается налогом. То есть треть этого ты отдаешь государству. Так что это не, получается не очень много. То есть то, что мне осталось от Нобелевской премии... Это примерно заработок врача-стоматолога в Нью-Йорке годовой, да, то есть, так что это не так уж много, то есть ты не особенно разживешься, но это с одной стороны. С другой стороны, свобода, в общем, то есть я освободился несколько просто в университете своем, да, то есть я их попросил сократить. То есть не сократить мои курсы, я преподаю только один семестр, да, раньше я преподавал оба семестра. И поэтому, в общем, чуть-чуть больше теоретического времени остается для себя. Но, с другой стороны, с этим качественным скачком в известности, да, в популярности, что, если угодно, да, с этим связана масса всяких скверных побочных обстоятельств, потому что тем присылают массу... Тебя просят сделать то, другое, написать статью, написать предисловие, написать это. То есть люди присылают тебе свои собственные сочинения, значит, чтобы их приходится читать и так далее, на них как-то отзываться и все остальное. То есть на это уходит дикое количество времени, например, то количество времени, которое я, то есть, которое раньше, до Нобелевки, да, я, в общем, у меня, ну, просто я употреблял для, как сказал бы Михаил Михайлович Зощенко, для создания художественных произведений.
Вот Нобелевская премия, это самое создание, она как-то повлияла, акселерировала это или никак не отразилась?
Ну, это уже никак не может, то есть ни премия, ни отсутствие премии, это просто как Бог на душу положит, как возраст тебе это позволяет, да, чем... Это дело такое, вот, то есть с изящной словесностью, это дело в большей степени, а, непредсказуемое, б, чем старше становишься, тем труднее этим заниматься, потому что тем больше, тем чудовищные требования, тем к самому себе, как бы сказать, которые ты предъявляешь, тем в большей степени, скажем, твой рассудок вторгается во все эти дела, да, вот, раньше все-таки ты, как бы сказать, ну, когда я был моложе, в общем, процесс носил куда, как мне представляется, несколько более органический характер, я не очень думал о том, что я пишу, теперь приходится об этом все время думать, не говорить глупости, да, знаете, вот эти дела, да.
Юрий Александрович, а вот если бы сейчас вы сами составляли сборник своего избранного, что бы туда вошло?
А я понятия не имею, что туда вошло.
С учетом возраста, раздумий.
А я не знаю, что туда вошло. Да ничего бы я не такого не составлял. Вот от чего Бог миловал, это от составления сборников своих, да. Этим всегда кто-то занимается, его составляет книжки и так далее, и так далее. Это, в общем, никогда... То есть все это пошло вверх ногами довольно рано, да, то есть... В принципе, жизнь поэта должна сводиться, то есть карьера его, то есть практическая его профессиональная деятельность должна сводиться примерно к тому, чтобы года раз в два или в три года он издавал тоненькую книжечку, да. Вот как мне и представлялось, то есть циклы издавал бы маленькими такими памфлетиками, знаете. Вот, нет, ну это, в общем, что-то такое вроде того, что творилось, значит, в России до, грубо говоря, 17-го года. И вообще в Европе то, что творилось и творится до сих пор, да. Вот. Ну, в общем, все это пошло прахом, и первая книжка, которая у меня вышла, она вышла, когда, я не помню, сколько мне было, я не помню, 25 или 24 года, да, то есть, вышло, то есть кто-то собрал эти рукописи и напечатал, да, то есть, ну, перепечатал, отдал на Западе вышла книжка, это такое, как бы сказать, то, что у вас взято как бы при обыске, да, в некотором роде, да, то есть сала такой, куча, да. Я понял, что, в общем, уже там, восстанавливать последовательность, хронологию и так далее, то есть пытаться жить естественной жизнью уже не удастся. То есть раз в 5 или в 6 или в 7 лет я совершаю то же самое. Я собираю все стихи, которые за это время написаны, и печатаю их в книжке. Отдельно по отдельности я их печатаю в журнальчиках и так далее, так далее. Печатал, по крайней мере, до последнего времени.
Вам понравилась эта книжка, которую Бенг Янфельд издал в Швеции?
Это симпатичная книжка. Вот так это, между прочим, должно происходить. Это вот... Это стихотворение одного года, более или менее, да, и, значит, сам, вот он ее издал, и так это и должно происходить, да. Она до известности, она небольшим тиражом была напечатана, и она, значит, Поскольку мне известно, кроме того, она продается в Штатах, это я знаю, она продается во Франции, я видел ее, в Англии даже я видел, она продавалась, да, то есть...
Примечание папоротника ага. называл. Ага. Вы следите за тем, как вас печатают
вы знаете, сейчас? Вы знаете, нет, потому что за этим следить невозможно. За этим следить ни в коем случае невозможно, потому что происходит нечто уже, ну, такое, ну, в общем, видимо, естественное, с одной стороны, но мне кажется, это противоестественно. Знаете, это все, вы с Россией всегда... сталкиваясь в каких-то таких русские дела, они, как бы сказать, всегда тяготеют к некоторой крайности. То тебя совсем не печатают, то все печатают. То тебя никто не печатает, то все печатают. Я не знаю, как к этому относиться, я к этому никак не отношусь.
Ну, то, что печатают сейчас все, вот это вы рассматриваете как в качестве какого-то того самого белого коня, который вам
Нет.
мешает туда приехать?
Отчасти это белый конь, конечно, но только ржание срочно, да. Я не знаю, я как-то обо всем этом не особенно думаю. То есть у меня всегда есть, то есть у человека, у любого человека, у него всегда существуют какие-то каждодневные проблемы, да. Вот, то есть нужно сделать то-то, надо быть там-то, и так далее, и так далее, и так далее. И все это одно за другим вот так вот идет, и, в общем, из этого складывается жизнь, да. Ну, в общем, вот ну, с публикациями действительно вот, не было ни гроша, да вдруг Алтын, да.
Они что-нибудь платят?
Они платят, то есть, но не мне, а это все причисляется на такой пушкинский фонд, существует в родном городе, да, вот с некоторых пор, года два или три. И все... значит, доходы от этих самых, они перечисляются на счет Пушкинского фонда, который, значит, часть отдает моим родственникам, да, часть уходит на публикацию этого самого фонда и так далее, и так далее, и так далее. То есть это вполне такое нормальное. Они, Пушкинский фонд распоряжается всеми этими самыми делами по моему, как бы сказать, по моей инициативе. И, ну, это меня вполне более-менее устраивает. Кроме того, доходы в рублях, я, в общем, не знаю, что это такое на самом деле теперь. Да.
Это никто не знает. А вот сейчас уже практически все перебывали в России. Угу. Из тех, кто когда-то был вынужден уехать. И, угу. пожалуй, единственное, кто туда не ездил, это вы и Солженицын.
Ну, я думаю, еще есть какие-то...
Ну, наверное. Но Солженицын объявил, что он собирается, вы это никогда не объявляли. Это позиция?
Это никакая не позиция, это просто... Да я даже не знаю, ну... Я даже не знаю, что это такое. Это... В общем, это не позиция, нет. То есть позиции никакой у меня нет. То есть, с одной стороны, ужасно хотелось бы туда приехать, с другой стороны, я понимаю, во что это может вылиться, да.
Что вас пугает?
Ну, я не знаю, там, скажем, ну, энтузиазм, да, то есть...
Энтузиазм масс?
Энтузиазм масс, то есть... я не хочу оказаться в ситуации героя, да, то есть, к человека... к которому очень хорошо все относятся и так далее, и так далее. Неловко просто. Не говоря уже о том, что... Ну, о простых вещах. Приехать туда на два или на три дня, на неделю, на месяц и так далее, и так далее. Я не могу там быть туристом. То есть я не могу оказаться в положении туриста, то есть осматривающего все эти самые трущобы и достопримечательности, да, то есть приехав туда, я окажусь в состоянии положения человека, принадлежащего, как бы сказать, к имущему классу, да. Ну, мне как-то не очень, то есть ну, как-то трудно это все переносить, да.